Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. В эфире еженедельная православная передача «С нами Бог». В первой части сегодняшней передачи мы хотели бы ответить на некоторые интересующие вопросы впервые пришедших в церковь и интересующихся православной жизнью. Люди часто спрашивают, что такое литургия. Литургия – это в буквальном смысле слова «общее дело». Общее, то есть когда мы все вместе, православные христиане, во всех странах приходим в воскресный, праздничный или в какой-то другой день, чтобы быть собранными едино вокруг Христа. Это дело наше общее, не только священников, не только бабушек, не только особо благочестивых мирян и монахов. Это дело нас всех, без которого христианин не может называться таковым. На литургии совершается главное, чем мы живем, таинство причастия. Это тоже наше общее дело, без которого также христианин не может таковым называться. Далее спрашивают, из чего же делается причастие? Для причастия берут хлеб и вино, хлеб белый, самый простой, в котором только вода, дрожжи и мука. Потом все это смешивается, тесто подходит, выпекается особенный хлеб, называемый просфора, что с греческого переводится как «приношение». Во время литургии чудесным образом, в прямом смысле слова, просфора превращается в тело Христово. По видимости, она остается хлебом, но по сути это тело Христово. Уже сам Господь, который с нами соединяется. А вино берется обязательно виноградное. У нас в православной русской церкви обычно красное, сладкое. Чаще всего вино, которое называется Кагор, или близкие к нему сорта. Это вино смешивается с водой, и это смешение вина и воды становится путем того же чуда кровью Христа Спасителя. Как сам Господь заповедал на Тайной Вечере ученикам, завещая им есть и пить, и укрепляться этими дивными таинствами. А далее возникает следующий вопрос. Что же такое типикон? Типикон – слово греческое. В переводе означает «книга-образец». Как образцово, без отступлений, без сокращений, по правде, по уставам, установленным святыми отцами совершать богослужение, об этом говорит эта книга. Поэтому типикон называют еще в переводе иногда просто «устав церковный». Далее спрашивают о священническом омовении рук. Для чего оно? Омовение рук означает просто-напросто то, что когда священник или архиерей, священнослужитель идет касаться не просто стола, а престола Божия, и не просто еды, хлеба и вина, а хлеба и вина, которые станут телом и кровью Спасителя, то можно ли это дело с черноземом под ногтями или с пылью, которую вы принесли с улицы? Ежели перед обычной едой мы соблюдаем правила мыть руки, то как мы должны подходить к трапезе Господней? Далее спрашивают, почему на крещение вместо святой Божией поют во Христа Христистися? Потому что в Древней Церкви, когда еще в Римской империи было множество язычников, крестились не только дети, но и взрослые, как теперь часто бывает. Этих взрослых готовили не так, как сейчас, по одному батюшка готовит, объясняет, как и что, а всех вместе. Их всех вместе собирали при храме, они слушали беседы, объяснения, учили молитвы, серьезно готовились к тому, чтобы стать православными. Их крестили в определенные урочные дни, как правило, перед великими праздниками, Рождеством или Пасхой. А поэтому сохранилась традиция на Рождество и Пасху, в церкви за место Святой Божией тоже поют «Велиться во Христа Христистися». Потом же, после крещения, во время литургии, когда они входили в белых крещальных одеждах в храм со свечами, то тогда-то и пелось «Во Христа Христистися, во Христа облекостися». То есть, кто во Христа крестился, тот в него и облекался. Все смотрели на них и радовались, что еще стольких Господь людей призвал ко спасению в свою церковь. Часто спрашивают, можно ли на службе выходить из храма. Можно, если это нужно для того, чтобы вывести из храма потерявшую сознание старушку, или по каким-то чрезвычайным обстоятельствам. Вот, например, вдруг не оказалось на трапезе батюшки хлебушка, и заведующая подошла и сказала: «Такой-то там, у тебя такие быстрые ноги, а послушание выше молитвы. Сбегай, купи хлебушек, чтобы батюшка, который, конечно, устанет после службы, мог сесть за трапезу». Ну а если хочется просто так, ни с чего выйти погулять во время службы, это, конечно, не подобает православному христианину. Возникает еще один резонный вопрос. Зачем же нужно причащаться святых Христовых тайн? Церковь отвечает так на этот вопрос. Человек, сознающий себя христианином, к словам Христа относится серьезно. Еще сам Господь в решительнейший момент своей земной жизни говорил: «Примите, едите сие с тела мое». И, взяв чашу, и благодарив, отдал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Мимо этих слов христианин уже не пройдет. В другом месте Евангелия Спаситель говорит: «Кто будет есть и пить плоть и кровь мою, тот окажется в Царстве Небесном, а кто откажется их пить и есть, тот не будет». Этого уже никак не избежать, если оставаться христианином. Нужно понять, зачем это делать. Для этого нужно поглубже посмотреть. Задумаемся, как Бог человека спасает. Некогда Адам и Ева согрешили. Между ними и Богом, а также между их потомками и Господом, возникла внутренняя пропасть. Они стали жить в отдельности от Бога. Что это такое, каждый из нас хорошо знает. Так бывает, когда лежит на душе тяжелый неисповеданный грех. Это совсем другая жизнь, отличная от той, которая бывает после исповеди. Или тогда, когда подобное страшное над нашей душой не тяготеет. Кто уже дошел по школьной программе до этого класса, припомните «Преступление и наказание» Достоевского. Там ясно показано, как тяжело жить, когда на душе смертный грех. Так было с Адамом и Евой. Сам человек дальше себя спасти уже не мог. И спасение наше стало совершаться благодаря тому, что Сын Божий стал таким же, как мы, человеком во всем, кроме греха. При этом Он оставался Сыном Божиим, таким же, как Бог Отец и Дух Святой. Он воплотился в Рождестве Своем, жил на земле 33 года, пострадал, воскрес, вознесся на небо. Он сделал это вместе со своей человеческой природой. Он не оставил ее. Нет нигде погребенных останков Спасителя, даже поэтому мы можем судить об этом. То человеческое, что Он воспринял, когда родился как ребенок, оно никуда не делось. Оно соединено с Богом навсегда. Природа этого не слитна и нераздельна, как гласит правило Вселенского Собора. И вот Он нам теперь опять дает возможность с Ним соединяться, как веточка прививается на плодовое дерево. Крещением мы к этому дереву прививаемся. Мы становимся клеточками одного большого организма. Апостол Павел так и говорит: «Тело Христово, глава Его Христос, а мы Его члены». Можно сказать и современнее. Мы клеточки этого огромного организма. Так случается, что клеточки начинают болеть, инфекция проникает, вирус. И чтобы это все смыть, нужно как можно больше того живительного, что в организме есть, вновь к этой клеточке допустить. И нужно сделать так, чтобы клеточка не сама по себе со своим вирусом или бактерией существовала. И эти все болячки смываются кровью Христовой и телом Христовым. Когда мы, осознав, что больны, идем к Богу за исцелением. «Господи, — говорим мы, — я сам не исправлюсь, моих сил не хватит. Впустив Твою жизнь в себя, я опять стану по-настоящему живым». Вот поэтому-то и надо причащаться. Спрашивают, как часто нужно причащаться. Это вещь очень индивидуальная. По поводу этого лучше всего посоветоваться со своим духовником. В разные времена же было по-разному. Вот в позапрошлом веке, в 18 и 19 люди не очень часто причащались, но готовились к этому ответственно. Самые благочестивые причащались 2, 3, 4 раза в год, чаще редко. Пост соблюдали по-настоящему, неделю говели, то есть каждый день утром и вечером ходили на богослужение. Во всем развлекательно-отвлекательном на это время абсолютно отказывали. И понятно, с какой мерой ответственности после этого исповедовались, и с какой пользой для души причащались. Сейчас все по-другому, да и сама жизнь стала иной. Так редко, как тогда в прошлые века, сейчас причащаться нельзя. Мы не готовимся нынче к причастию так тщательно, как это делали наши прародители. Но нет никакого правила, что нужно каждую неделю причащаться. Тем более не может быть никакого внешнего заставления к причастию. Также спрашивают, зачем причастие запевают. Потому что причастие вполне реальная вещь, во время которой мы душой и телом соединяемся с Богом. Один святой, живший в XI веке, Семен Новый Богослов, так пишет в одном из своих гимнов песнопений. Когда он вернулся после причастия к себе в келью, посмотрел на свои худые монашеские руки и ноги, из души его вырвалось: «Господи, ну как же это может быть, что в моих жилах Твоя кровь, в моих ребрах Твое тело, я с Тобой в тех токах, которые во мне проходят, соединен?» Но это так и есть. Это такая мера реальности нашего с Богом соединения. Но если это так, то относиться мы к тому должны с совершенным благоговением. А вдруг чихнешь, кашлянешь, и случайно частичка выпадет? Подумай, что там застрянет тело Христово. Запивка дается не просто потому, что ты оголодал к концу службы, а затем, чтобы ни одна частичка нигде не застряла и под ноги не упала. Спрашивают, почему просфору едят и святых христовых тайн причащаются натощак. Раньше, в совсем древние века, литургии совершались не только утром, но и вечером. Мы в Великий пост служим литургии прежде священных даров, соединяющейся со службой, которая называется вечерняя. В свое время она вечером и совершалась. Православные христиане в те времена горение духа до самого вечера ничего не ели и не пили. Они хотели этого святого хлеба и этого вина, тела и крови Христовых, а не какой-то другой пищи. А мы теперь тоже воздерживаемся с ночи от вкушения другой пищи, потому что слишком несоответственно святыне, которую мы принимаем, было бы выпить кофе, пожевать сосиску, почитать газетку. То же самое просфора. Она не причастен, но освященный хлеб святыня церковная. Стоит ее воспринять не как простой кусок хлеба, который оголодавший к концу службы человек поскорее прожевывает. Иные хотят 3-5 просфор, и съев их, ходят довольные. Просфора – это хлеб, из которого частичка была вынута на литургии. Она тоже к богослужению имеет прямое отношение. Если ее вкусить как трапезу Господню, то будет совсем другой результат. Не только для желудка, но и для души полезная можно из ее потребления вынести. Еще один вопрос. Почему некоторые молитвы в храме поют хором? Как правило, во всех православных храмах поют хором две молитвы, которые все люди должны знать. Это молитва Господня «Отче наш», самое главное, потому что ей христиан научил сам Спаситель. Когда его ученики спрашивали, как молиться, он им и сказал: «Отче наш, живи на небесех». Вся эта молитва не людьми составлена и даже не пророками, а самим Господом. Эта молитва самая главная, в ней есть все, ее должен знать каждый христианин. Также на литургии поется и символ веры. Эта молитва не просто перечисление каких-то пунктов, а исповедание того, без чего не может быть по-настоящему православного человека. Когда мы поем символ веры, мы вновь свидетельствуем о том, что мы не как случайные люди тут собрались, а как православные, христиане, знающие, во что они верят. В некоторых храмах поют и другие песнопения, чем приход в церковь, чем больше людей, которые давно в храм ходят, тем больше песнопений, которые можно вместе петь. Также задают другой вопрос, не относящийся к литургии, но очень актуальный для некоторых в определенный момент жизни. А почему в доме, где умер человек, завешивают зеркала, и в чем отличие траура от христианского поминовения? Никакого церковного предписания относительно завешивания зеркал мы не имеем, однако эта традиция очень устойчиво выполняется повсеместно. Зеркало воспринималось в народном сознании как магический предмет очень давно, открывающий некую непостижимую сторону бытия. Окно, через которое можно заглянуть в потусторонний мир. Объяснение завешивания зеркал с точки зрения современного сознания до смешного наивны. Зеркала закрывают для того, якобы чтобы душа усопшего, увидев себя, не испугалась. Другой вариант толкования – чтобы покойный не напугал родственников. Есть даже поверье, что если человек увидит в зеркале покойного, то вскоре умрет. Из сказанного видно, что завешивание зеркал нужно рассматривать как простое суеверие, не имеющее никакого значения ни для мертвых, ни для живых. Так многие считают, однако на всякий случай зеркала завешивают. Гораздо более важным представляется вопрос о продолжительности траура. Траур – слово мирское, не церковное. Оно обозначает время особого воспоминания об усопшем, близком человеке, которому присущи определенные атрибуты – темный цвет одежды, поведение и так далее. В церкви смысл этого времени поминовения намного углубляется. Ведь одних воспоминаний недостаточно, потому что православные христиане, поминая усопшего, стараются деятельно помочь ему определиться в вечной жизни своими молитвами, чтением акафистов и так далее. Это выражается и в церкви в молитве за усопших. Благочестивое предание церкви устанавливает 40 дней 40 уст особого поминовения усопших, в которые по ним служится божественная литургия, возносится молитва и творится милостыня. Все это освобождает умершего от уз греха и переводит душу усопшего в лучшее состояние загробного существования. Особенно благотворное влияние на судьбу усопших имеет принесение бескровной жертвы за спасение их или совершение божественной литургии. На литургии, через погружение в таинственную кровь Христовых частиц, изъятых из просвор, омываются грехи поминаемых, живых и умерших. Святой Иоанн Златоуст так говорит о молитве и милостыне за умерших. есть подлинно возможность облегчить его наказание, если пожелаем. Так если будем совершать за него частные молитвы, если будем подавать милостыню, то хотя он сам и был бы недостоин, Бог услышит нас. Это сообразно с человеколюбием Божиим. Многие получали пользу от милостынь, совершаемых за них другими. Если они несовершенно помилованы, то, по крайней мере, получили некоторое утешение. И само Священное Писание представляет пример молитвенного поминовения усопших и благотворительности в память их для испрошения прощения грехов. В Ветхозаветной Церкви существовал обычай преломлять над умершими хлебы и при их гробах раздавать хлеб неимущим. Был обычай по случаю кончины близких налагать на себя пост, когда жители Иависа Галаадского хранили царя Саула и его сыновей, они взяли кости их и погребли под домом в Иависе и поставили 7 дней, что, конечно, соединялось с соответствующими молитвами. Однако самое существенное отличие траура от христианского поминовения заключается в том, что траур – это неизбывная, безысходная скорбь по ближним, утратившим свое бытие, поглощенным гробом, бессмысленно уничтоженным смертью. Христианское же поминовение – это молитвенная память о человеке, только что родившемся в вечную жизнь, блаженную во Христе Иисусе Господе нашем.
Спасибо, Господи, лечащий, без греха сохрани тишину. Благословен вечи, Господи, Боже, Отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое во веки. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповато нача, благословенеси, Господи, научи мя оправданием Твоим, благословенеси, Владыко, радуй мя оправданием Твоим, благословенеси, святый, просвети меня оправдание Твоими, Господи, милость Твоя, Боже, не в руку Твоею не предали, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Уважаемые братья и сестры, дорогие радиослушатели, во второй части нашей передачи мы коснемся толкования таких слов Апокалипсиса: «Стою у двери и стучу», говорит Христос. Эти слова записаны в последней книге Библии. Они раскрывают одну из основных и очень важных истин Священного Писания. Бог хочет, чтобы человек, услышав Его голос, открыл дверь своего сердца и впустил его. На этот стих написаны замечательные картины, созданы волнующие музыкальные произведения, произносится множество вдохновенных проповедей. В этих словах поразительно то, что всемогущий Бог, которому все подвластно, предстает перед нами не властелином, а странником, стучащим в дверь сердца. Неужели Он Сам не может открыть дверь и войти? Неужели Он, Творец неба и земли, не может заставить людей принять Его? Бесспорно, Бог может это сделать, но Он не хочет силой овладеть нами. Он ждет, чтобы мы добровольно приняли Его в свое сердце и любовью ответили на Его любовь. Бог создал людей свободными, но они злоупотребили своей свободной волей, впали в грех непослушания заповедям Божьим и, ожесточившись, как бы сказали владыки жизни: «Не хотим, чтобы ты царствовал над нами». В результате этого Господь оказался вне человеческого сердца. Однако Он не ушел далеко от нас, Он стоит за дверями нашего сердца и стучит, ожидая, когда мы впустим Его. Как же может великий и святой Бог, обитающий в неприступном свете, поселиться в нашем сердце? Объяснение этому мы можем найти только в Его любви. Бог любит свое творение и жаждет быть в общении с Ним. Он желает дать мир и покой душам нашим. Он знает, что без Него мы несчастны, жалки, нищие и слепы, а с Ним владеем несметными богатствами неба. Каким же образом стучит нам Господь? Бог взывает нашему разуму через Свое Слово Священное Писание. Иисус Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Господь свидетельствует о своей любви. Любовью я вечно возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение», — говорит он человеку. И в то же время он предупреждает: «Вы умрете во грехах ваших, если не уверуете». Тем же, кто ответит на его зов любви, он обещает: «Верующий в меня имеет жизнь вечную». Бог обращается к нам, и через внутренний голос, оставаясь наедине с собой, человек часто испытывает необъяснимую тоску. Он чувствует, что жизнь его должна быть другой, что душе его не хватает чего-то важного, ценного, основного. В этот момент к человеку и подходит милосердный Спаситель и говорит: «Впусти меня, я успокою твою метущуюся душу и наполню ее неприходящей радостью и миром». Господь стучит нам через недуги и неудачи, когда болезнь приковывает нас к постели. Бог дает возможность подумать о бренности жизни. Он развивает наши кумиры, которые владеют нашим сердцем без всякого на то права, и открывает истинный смысл жизни. Бог говорит через мировые события, катастрофы, перемены в обществе. Все это свидетельствует о том, что человечество приближается к своему концу, и близок день, когда каждый предстанет пред судом Божиим, если не покается в своих грехах. Почему же люди в большинстве своем остаются глухи к Божьему призыву? Что мешает им впустить к себе столь великого гостя? Одним мешает гордость, другим — житейские заботы, третьим — любимые грехи. Люди осознают, что прежде чем принять Христа, необходимо оставить всякий грех. Однако греховные дела не представляются им единственным удовольствием в этом мире, поэтому они говорят: «Не сейчас, потом». Господь же не всегда будет являться к нам в виде неприметного странника. Настанет время, когда Он придет силу и славу великую, и те, кто отверг Его, услышат окончательный приговор: «Не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды». Тем же, кто принял Христа в свое сердце, Он скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Так будем же, братья и сестры, стараться принять Иисуса Христа в свое сердце, и через это Он преобразит всю нашу жизнь. Он простит все беззакония наши, освободит от греховного гнета и терзания виновной совести, упорядочит наше мышление, Он вселит в нас чистые желания и озарит сердце неземным светом. Аминь. На этом, уважаемые радиослушатели, наша передача закончена. Мы прощаемся с вами до следующей недели.
Явилась миру мерзость запустения. храмах Божьих все таки жила. Церковных служб была я слава, быть может, и благодаря. Воспрянет снова русская держава, храмы Руси звоном церковным зовете вы на богомолье. В житейском море вы корабли, Божии храмы Руси. Последние живем мы времена, трясет от войн уставшую планету, и лишь золотые храмов купола вселяет в сердце радость и надежду. Так бей сильней звонарь в колокола, зови скорей народ на покаяние, чтоб каждая заблудшая душа нашла себя в божественном сиянии. Храмы земли звоном церковным зовете вы на богомолье. В житейском море вы корабли, Божии храмы земли. Храмом купола, неся свой свет над грешною землею, они нам говорят, что никогда нам не расстаться с верою святою.
Добрый вечер, уважаемые братья и сестры, дорогие радиослушатели. В эфире еженедельная православная передача «С нами Бог». На этой неделе Русская Православная Церковь вспоминает множество событий из своей многовековой истории и празднует память многих заступников наших пред Богом, имена которых известны большинству из вас. Так, вчера, в среду, 19 октября, мы вспоминали жизнь и труды апостола Фомы. Всем нам известно выражение «Фома неверующий», которое стало нарицательным для людей, не верящих на слово. В действительности же это выражение вошло в употребление благодаря евангельскому событию уверения святого апостола Фомы. Этот известный случай его неверия был по воскресении Господа. Вечером, в сам день воскресения, Господь явился внезапно среди учеников своих, собравшихся вместе. А в то время двери дома, в котором они собрались, были заперты. Увидев необычайно Христа, ученики испугались и думали, что это призрак, но Господь убедил их, что явился к ним Он Сам, воскресший из мертвых. В то время с апостолами не было Фомы. Когда же он пришел к ним, остальные ученики с радостью рассказывали о том, что видели Господа. Фома же не поверил, сказав: «До тех пор, пока я не увижу язву от гвоздей и рану от копья,
в ребро не осязаю их, не поверю». И вот по прошествии нескольких дней Христос снова является апостолом, среди которых на этот раз был и апостол Фома. Он сразу же обратился к Фоме со словами: «Поднеси твою руку и посмотри на язвы от гвоздей и на рану около ребра, и не будь неверящим, но верь». Фома с радостью тогда, посмотрев на Господа, сказал: «Господь мой и Бог мой». На эти слова Господь ответил: «Ты поверил, когда увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». После вознесения Христа на небо апостол Фома отправился проповедовать в Парфии, Мидии и Индии. Предание сохранило повествование о том, при каких обстоятельствах пошел святой Фома на дело благовествования в Индию. Тамошний царь пожелал выстроить себе дворец. По внушению Господа святой Фома назвался архитектором и отправился на зов царя. По прибытии святой апостол Фома начал ревностно проповедовать веру Христову, многих крестил, а золото, полученное на постройку, раздавал нуждающимся. Он знал, что Бог поможет ему обратить к истине призвавшего его государя, он помнил учение Христа о сокровище на небе. И в самом деле все больше распространялось Слово Божие, но были и недовольные. Они-то и донесли царю, что назвавшийся архитектором и не начинал постройки роскошного дворца, а проповедует нового Бога, творит чудеса и раздает царское золото нищим. Тогда разгневался царь и велел заключить святого апостола Фому в темницу. Тем временем любимый брат царя сильно занемог. Во время болезни вознеслась душа недугающего в небесные селения, и волею Господа в видении ему были показаны жилища, приготовленные для святых, и предложено было избрать одно из них. Когда же он выбрал лучшее, то ангел Божий сказал ему: «Это жилище ты не можешь занять, потому что Фома соорудил его на золото брата твоего, и оно принадлежит твоему брату, царю». Придя в себя, больной рассказал о видении, уразумел тогда царь смысл этого видения, поспешил освободить святого апостола Фому и просветился от апостола светом христианского учения. А святой Фома возблагодарил Бога за все происшедшее. Своей проповедью, знамениями и чудесами апостол приводил многих ко Христу до самой мученической своей кончины от рук язычников. Он был проколот копьями. Один христианин тайно взял честные мощи святого апостола и отнес их в Месопотамию, в город Эдессу. Здесь была построена во имя его великолепная церковь, и верующие из отдаленных стран стекались туда и получали исцеление. Далее, уважаемые братья и сестры, в субботу, 22 октября, Русская Православная Церковь отмечает и воспоминает в своем праздничном богослужении два значимых события. Первое – это память апостола Якова Алфеева, брата апостола Евангелиста Матфея, бывшего прежде мытарем. Апостол Яков был призван самим Господом в число 12 апостолов и вместе с прочими был послан на проповедь. После сошествия Святого Духа проповедовал сначала в Иудее, затем сопутствовал святому апостолу Андрею Первозванному в Эдессу. Распространял евангельское благовестие в городе Газе, еле в Ферополе и о сопредельных им местах, оттуда отправился в Египет. Здесь, в городе Остроцине, приморский город на границе с Палестиной, он был распят на кресте. Второе событие субботы, 22 октября, особо значимое для православных верующих не только Казахстана, но и России. Это воспоминание события обретения мощей преподобного Севастьяна, старца Карагандинского, которое состоялось в 2000 году. Для православных верующих Караганды этот праздник имеет особую значимость. В преддверии праздника хотелось бы вкратце напомнить вам, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, основные события жизни преподобного Севастьяна. Преподобный старец, архимандрит Севастьян Стефан Васильевич Фомин, родился 10 ноября 1884 года в селе Космодемьянское Орловской губернии, в бедной крестьянской семье. Отца его звали Василием, мать Матроной. Они имели троих сыновей. В 1888 году родители возили детей в Оптину пустынь к старцу Амвросию. На всю жизнь запомнил Стефан это посещение и ласковые глаза благодатного старца. Когда Стефану было 4 года, умер отец, а через год умерла и мать. Главой семьи тогда остался старший брат Иларион. Средний брат Роман избрал путь иноческой жизни. В 1892 году был принят послушником в Иоанно-Претеченский скит Оптиной пустыни. Рано узнал Стефан тяжесть сиротства. Учился он хорошо, любил чтение и молитву, был смирен и кроток, за что сверстники дразнили его монахом. Радостным утешением было для Стефана посещение в свободное время среднего брата в Оптиной пустыне. Укрепившись в своем желании иноческого жития, в 1909 году с разрешения старшего брата Стефан приезжает в Оптину пустынь, где становится келейником старца Иосифа. Находясь при старце, Стефан обрел в нем великого духовного наставника. Иеросхимонах Иосиф был ближайшим учеником великого старца Амвросия Оптинского, ближайшим по духу, по силе послушания, преданности и любви. По кончине его Стефан перешел под духовное руководство старца Нектария и в 1912 году был пострижен в Рисофор. В отце Нектарии была прекрасная человеческая простота, и даже самое черствое сердце чувствовало искренность его великой любви. Так под руководством старца возрастал духовно его ученик и будущий старец, отец Севастьян, впитывая в душу свою любовь, мудрость и смирение своего дивного наставника. Пострижение в мантию с именем Севастьян отец Стефан принял в роковом 1917 году. Прогремела революция, началось время гонений на Церковь Христову. 23 января 1918 года декретом СНК Оптина пустынь была закрыта, но монастырь продолжал существовать под видом сельскохозяйственной артели. Все жили под страхом ареста, тюрьмы, смерти. На территории монастыря был организован музей «Оптина пустынь». Старец Нектарий оставался жить со своими келейниками в старческой хибарке и, изнемогая под бременем скорбей, продолжал принимать и духовно поддерживать приходящих к нему людей. В 1923 году в монастыре начала работать ликвидационная комиссия, церковные службы прекратились, монахи постепенно выселялись. За 2 месяца до закрытия монастыря отец Севастьян принял рукоположение в иеродиакона, вскоре был арестован и выслан в Брянскую губернию старец Нектарий. Отец Севастьян вместе с братьями перебрались тогда в Козельск и часто навещали старца в его изгнании. В 1927 году епископом Калуги отец Севастьян был рукоположен в иеромонаха. 29 апреля 1928 года умер старец Нектарий. Неутешно тогда плакал отец Севастьян на похоронах и потом на его могиле. Выполняя благословение старца, отец Севастьян служил на приходе в Козельске, в Калуге, а затем получил назначение в город Козлов, в Ильинскую церковь, где служил до 1933 года, вплоть до своего ареста и вел неутомимую борьбу с обновленцами. В Тамбовском ОГПУ на допросах отец Севастьян не скрывал своего резко отрицательного отношения к советской власти и бесстрашно говорил, что эта власть есть гнев Божий, наказание для людей, так как этим уничтожается православная вера. Тогда батюшки вынесли обвинение 7 лет, исправ труд лагерей, и, несмотря на слабость здоровья, отправили в Тамбовскую область на повалку леса, что ему было явно не по силам. Духовные дети узнали место лесоповала и, невзирая на дальних расстояния, находили возможность приносить ему передачи и поддерживать кто чем мог. Через год преподобный старец Севастьян был переведен в Карагандинский лагерь, в поселок Долинка, куда прибыл 26 мая 1934 года. О своем пребывании в лагере батюшка вспоминал, что там били, истязали, требуя отречения от Бога. Он сказал: «Никогда». Тогда его отправили в барак к уголовникам. По слабости здоровья работал отец Севастьян хлеборезом, затем сторожем складов, а в последние годы возил на быках воду. В тяжелейших условиях нес молитвенный труд и никогда не нарушал посты. Многих в лагере он привел к настоящей вере в Бога, были у него в зоне и духовные дети, удавалось даже исповедовать и причащать. Заключенные и лагерное начальство любили батюшку. Злобу и вражду побеждали любовь и вера, которые были в его сердце. В апреле 1939 года батюшка был освобожден из лагеря. Он пришел в крошечный домик к своим сестрам по духу, которые все эти страшные годы не оставляли его и как могли помогали. Литургию в то время служили тайно, и ежедневно отец Севастьян вычитывал суточный круг богослужения. Перед войной он ездил в Тамбовскую область, и его духовные дети надеялись, что после стольких лет скорбей, вдали от родины, он вернется в Россию. но батюшка снова возвратился в Караганду, в тот удел, который был назначен ему Господом. В военные и послевоенные годы Караганда была голодным городом. Население в те годы составляли прикрепленные к угольным шахтам спецпереселенцы и бывшие узники Карлага. Объясняя сестрам свое решение остаться здесь навсегда, батюшка говорил: «Люди здесь душевные, сознательные, хлебнувшие горя. Мы здесь больше пользы принесем, здесь наша вторая родина». В 1944 году в новом доме была устроена небольшая домовая церковь. Люди полюбили батюшку, поверили в силу его молитв и приглашали его к себе. И хотя разрешения на совершение треп не было, он ходил безотказно, постоянно рискуя навлечь на себя неприятности. Со всего бывшего Советского Союза стали съезжаться в Караганду, ищущие духовного руководства, духовные чада старца. Он всех принимал с любовью и помогал устроиться на новом месте. И был батюшка для всех ласковым, светлым, всем доступным. Караганда росла и строилась. В 1946 году, по благословению старца Севастьяна, верующие подали в местные органы власти заявление о регистрации религиозной общины. В ответ пришло распоряжение запретить священнику Севастьяну Фомину службы в самовольно открытом храме. Только в 1953 году было разрешено совершение в Большемихайловском молитвенном доме церковных таинств и обрядов крещения, отпевания, венчания, исповеди. На литургию батюшка мог служить только тайно ночью на квартирах верующих. По великим праздникам все ночные бдения служились часа ночи, а после короткого перерыва совершалась божественная литургия. Окна плотно завешивали одеялами, а внутри дома было светло и многолюдно. Службу заканчивали до рассвета, и по одному, по два люди расходились по домам. Только в 1955 году из Москвы было получено разрешение о регистрации религиозной общины в Большой Михайловке. Тогда начались работы по переоборудованию жилого дома в храмовое здание. Всем руководил старец Севастьян. Храм наполнился иконами, одни были принесены верующими, другие написаны талантливой матушкой Агнией. Служебные и святоотеческие книги прислал из Москвы бывший узник Карлага протодиакон Иаков. В 1955 году, в день праздника Вознесения Господня, церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы была освящена. Священников батюшка подбирал себе сам. Сохранилось письмо старца Севастьяна к митрополиту Алма-Атинскому и Казахстанскому Николаю Могилевскому, в котором он просил посвятить во священники А.П. Кривоносова. 11 лет был старец Севастьян настоятелем храма до дня своей кончины. 22 декабря 1957 года, в день празднования иконы Божьей Матери «Нечаянная радость», архиепископом Петропавловским и Кустанайским Иосифом Черновым батюшка был возведен в сан архимандрита и награжден патриаршей грамотой за усердное служение Святой Церкви. А в 1964 году ко дню своего ангела был награжден архиерейским посохом, награда примеров не имеющая. Перед блаженной своей кончиной батюшка был пострижен в схиму, неутолимое подвижническое служение православной церкви от послушников в скиту Веденской Оптиной пустыни до настоятельства и посвящения в сан архимандрита батюшка исполнял 57 лет с 1909 по 1966 год.